Иван Кокарев. Москва 40-х годов. Очерки и повести о Москве 19 века. Очерки о Москве. Мелкая промышленность в Москве. Две промышленности ведутся в Белокаменной. Одна блестящая, казовая, занимающая сотни тысяч рук, двигающая сотнями миллионов рублей. Другая, не в обиду ей сказать, грошовая. Одна одевает и убирает почти всю Россию, шлет свои изделия к стенам недвижного Китая и в пламенную Колхиду. Знают о ней и степной хивинец, и красноголовый кизильбаши персиянин. Другая идет лишь для домашнего обихода, известна одним коренным жителям столицы. Что же это за промышленность, спросите вы? Какие у ней заводы и фабрики? Как велик круг ее действий? Да такой, что простым глазом и не рассмотрите, если не вооружитесь наблюдательностью. Я говорю, однако, не о ремесле каком-нибудь, хотя в известных размерах оно и зовется у нас кустарным. Нет, речь идет про ту промышленность, которая отроду не учась ничему, берется почти за все, у которой нет ни фабрик, ни заводов, что, впрочем, не мешает ей быть необходимым чернорабочим для многих из них, которая, наконец, существует везде, нигде не оставляет прочных явных следов своего бытия, не подлежит никакому контролю, не упоминается ни в одной статистике. Сознаюсь, что это определение так же неясно, как неуловимо существование мелкой промышленности, но другого, по крайней мере, краткого, я не умею сделать, и для разъяснения предмета считаю необходимым войти в подробности. Известно, что богатство, счастье и другие редкости в человеческой жизни — суть понятия условные. Не трогая многое множество людей полновесных, которым простительно охоть и жаловаться на тяжелые времена, потому что они не в состоянии играть по рублю серебром пуан, как, например, почтенный Н.Н., не входя в разбирательство их сетований, возьмем хоть тот класс, который снискивает себе хлеб в поте лица. Сословие ремесленников. Нелегко достается им трудовая копейка. Часто говорят они, что перебиваются со дня на день, едва сводят концы с концами. Но и их положению завидует не одна тысяча деятелей мелкой промышленности. И они богачи в сравнении с этими бездольными тружниками. Как-нибудь малоприбыльно мастерство, а все-таки оно прокормит того, у кого в руках. Это сознавала и древность, во времена которой на Востоке велся обычай обучать даже владетельных особ какому-нибудь ремеслу. Это сознают и сами мастеровые, надеясь на свои силы вдвое более, чем нужно бы. Но мало ли людей, которые учатся лишь у одной нужды, рады бы работать, да не знают никакого мастерства. Хотели бы торговать чем-нибудь, да нет у них ни родового, ни благоприобретенного имущества. Есть, правда, невещественный капитал, называемый трудом. Да некуда девать его. А между тем ведь надобно жить, и нередко с обязанностью поддерживать жизнь других. И вот такие-то бедняги, сознавая, что питаться Христовым именем, когда есть силы, и грешно, и стыдно, принуждены мыкать свой труд то туда, то сюда, принуждены пуститься в мелкую промышленность, где, если судьба не вынесет их на иную дорогу, они каждый день будут отбивать нужду от своего изголовья, пока не успокоится там, где нет боли, забот и печалей. Происхождение действователей мелкой промышленности очень обыкновенно. Вольно отпущенные, которые имели прежде свои занятия в многочисленной дворне какого-нибудь вельможи старого века, занятия, сделавшиеся никуда не пригодными на свободе при современной скромной жизни, потом люди, которых продолжительное безместье обезнадежило в конец, вдовы, оставшиеся с несколькими детьми на руках и, следовательно, лишенные возможности идти в услужение. Иногда мещанин, которого разные таланы совратили с истинного пути. Рядом с ним артист, играющий на каком-то неизвестном инструменте, реже всех отставной солдат, почему-либо не нашедший себе приличного места. Вот почти и все. Разумеется, и здесь нет правила без исключений, и здесь из девяти десятый не попадет в водоворот мелкой промышленности. Зато уж кто попал в него, только успевай повертываться, если не хочешь поссориться с желудком. Берись за все, что не случится. Являйся всюду, где можно пустить в оборот свою сметливость. Трудись без устали и хлопочи до упаду. Вот хоть бы летом. Кто сторожит первое созревание земляники? Отыскивает самые ранние грибы для стола лакомок? С рассветом идет в заповедную Останкинскую рощу и, промерив ее целый день, несет дюжину березовиков к прихотнику, у которого шевелятся лишние деньги в кармане. Кто? Мелкая промышленность. Или месяцами двумя ранее, когда земля только что скинет с себя снежный покров и зазеленеет муровою, кто собирает молодую крапиву, снить, щавель? Кто снабжает тогда московские рынки этими новинками? Все мелкая промышленность. Вообще весна да лето — самая прибыльная пора для ее деятельности. Как птица она ничего не сеет, но при чрезвычайной неутомимости успевает кое-что пожать. Кроме ягод и грибов, мелкая промышленность в это время собирает травы, коренья, березовые почки для аптек и травяных лавок, рвет дубовые листья для соления огурцов, добывает муравьиные яйца для соловьев, удит рыбу, ловит птичек, в Троицын день вяжет букеты цветов, а на подходе к осени заготовляет травяные венечки для чищения платья. Да всего, что делает она, пользуясь правом собирать дань с окрестностей Москвы, и не перечтешь. Должно, однако, заметить, что цивилизация лишила ее двух постоянных отраслей летнего дохода. До изобретения фосфорных спичек мелкая промышленность собирала в лесах труд, запасалась кремнями, делала нехитрые серные спички и снабжала этими товарами, по крайней мере, половину столичных хозяек. Зато уж одного занятия мелкой промышленности, составляющего цвет ее действий, не отобьет у нее никакая цивилизация, потому что занятие это касается предмета первой важности для москвичей — чаепития. В этом случае низкий поклон ей, потому что она делает дела, достойные удивления, и здесь не страшно для нее никакое постороннее соперничество. В праздник, в знойный полдень, когда истома одолевает и ум, и тело, пойдите в какое-нибудь из московских предместий. Здесь вы, наверное, встретите не одну группу вроде следующей. Пожилая женщина несет объемистый самовар, мужчина в одной руке ведро, в другой — кулек с углями, двое детей тоже идут не порожняком. У кого бутылка с молоком, узелок с чашками, у кого скамеечка или домашний запас пищи. И без моего объяснения вы догадаетесь, что это мелкая промышленность, целой семьей идущая на заработок. Идет она куда-нибудь за город, на гулянье или за кладбище, располагает там на удобном месте свой скарб, запасается водой и спешит греть самовар для ожидаемых посетителей. Но как и у ней не обходится без состязания, на гулянье является не один самовар, то каждый на перерыв старается залучить к себе гостей. Мужчина решительно не умеет исполнять этой важной части самоварной торговли, и гостей зазывает всегда нежный голосок девочки или приветливая речь самой матери. Наконец явились желанные. «Просим милости, господа, садитесь, где заблагорассудится, на что лучше, как не здесь, на зеленой мураве, под тенью развесистой березы. Кушайте сколько душе угодно, особенно если чай и сахар у вас свой, а не владетелей самовара. Пейте не спеша, с прохлаждением. За лишний час ведь и вы не постоите за прибавочкой против договорной платы какого-нибудь гривенника. Наслаждайтесь невинным сельским удовольствием под отдаленные напевы голосистого хоровода, под рассказы хозяина, который, как присяжный служивый, не преминет обстоятельно доложить вашему благородию, в каких походах и баталиях был он». Торговля самоварами, техническое выражение, начинается с первого московского гулянья в Сокольниках и продолжается вплоть до самой осени с наибольшим успехом в Марьиной роще. С чайную машиною, как называют немцы наше изобретение, мелкая промышленность по пословице нередко идет «за 7 верст киселя есть», является приятным сюрпризом для любителей чаю там, где ее нельзя было и ожидать, например, в Перовой роще, в Петровско-Разумовском. На гуляньях же она торгует иногда в виде мальчиков домашним квасом, выручая 10 копеек на одну, является знаменитым райком, заключающим в себе столько чудес и еще более самородных русских прибауток. К сожалению, последний промысел приходит более и более в упадок, и многие остроты раешников сохраняются лишь в преданиях. При речи о райках очень естественно рождается вопрос, почему же мелкая промышленность не возьмется за разные фиглярства, не вступит в компанию с штукарями, не выдумает каких-нибудь представлений. Ответ будет решительный и ясный. «Это дело тальянцев и немцев. Они облизьяну выдумали. Блох обучили плясать, лошадь часы узнавать. Собак муштруют, свинок морских, словно невидаль какую показывают, шарманкой да волынкой кормятся». А русский человек, как не беспечен, совестится быть дармоедом, приобретать хлеб подобными средствами, считает недостойным себя пуститься в комедианство. Пошутить, сделаться на время паяцем, он почти всегда из мастеровых, не прочь. Только уж всякое слово будет у него с закорючкой. И простоплетный с виду, он станет казать кукиш хоть из кармана, если нельзя показать прямо. Но это полузанятие идет у него между делом. В свободное время почему ж не позабавить почтенную публику, потешиться самому, да и деньгу притом зашибить. А на завтра, в будни, просим прощения, по улицам не станем ходить, сядем за работу.